Фестивале «Кинотавр». С 4 по 12 июня в Сочи проходил 17-й открытый российский фестиваль «Кинотавр». Нынешний его владельцы Александр Роднянский и Игорь Толстунов выполнили обещание. Программа была насыщена до предела. На финальной встрече с руководством фестиваля сам Толстунов признал, что перестарались и слишком уплотнили график. Но пойдем по порядку. Фестиваль открылся новым фильмом Павла Лунгина «Остров». Он не участвовал в соревновании за премию, но заявленная в нем тема звучала в других картинах конкурсной программы. Молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного» можно было услышать в трех фильмах как минимум. Сюжет «Острова» таков. В годы войны советский солдат, подчинившись приказу нацистов, расстрелял своего командира. Всю оставшуюся жизнь он проводит на острове и заглаживает страшный грех истовым служением Богу. Раскаявшийся грешник становится праведником. Главную роль святого юродивого даже не сыграл, а прожил Петр Мамонов. Он был лидером рок-группы «Звуки Му», и образ его жизни тогда никак нельзя было признать приличным. Сейчас он иногда показывает свои спектакли в драматическом театре, но большую часть времени проводит в деревне, в работе и молитвах. Петр Мамонов сам по себе человек-остров, как и герой фильма Павла Лунгина.
Я много чего делал всего, бегал, прыгал, а потом Господь меня как бабахнул. Пошло все по-другому совсем. Если верю, что надо все исполнять, кому... Церковь не мать, тому Бог не отец и так далее. Довольно все строго и просто. Трудно только делать, потому что приходится все время идти против своего «хочу». Вот что там старичок этот мой делает? Он идет против своего «хочу». Хочу поудобнее, хочу нажать на кнопку, чтобы стекло поднялось. Да я ручкой покручу, нафига мне эта кнопка, чтобы я лишние $100 отдал. Мы очень удобно, комфортно очень устроились. А это не есть хорошо, это не есть полезно. Нам тропинка протоптана, компас нам дан, пища дана, ботинки выданы, припасы есть, направление понятно, цель ясна. Иди, не хочешь, но никто тебя за уши не тянет. Как вот я вот уперся своим щенячьим носом в 45 лет в пустоту, в потерю смысла вообще всяческого существования. А кино, к картине я отношусь довольно-таки спокойно. Мне кажется, что это спокойный, простой, чистый, честный фильм. Кристаллик чистенький.
Павел Лунгин рассуждает примерно так же.
Эта картина абсолютно перпендикулярна тому модному направлению, которое сейчас происходит в буржуазно-левом сознании, таком фальшивом, в том, как развивается, так сказать, так называемый авторский западный кинематограф. Для меня лично пришло время не стыдиться быть прозрачно очевидными и ясными. Простота житийности, так сказать, этой истории и все.
Еще одно обращение к житию, а именно к откровенным рассказам странника духовному своему отцу, мы обнаружили в фильме Сергея Карандашова «Странник».
Потрясающе читается, интересно. Вообще, такой Вальтер Скотт, на самом деле. Когда-то немножко голова поехала у Селлинджера. И он сам признавался, и жизнь его, и его семьи изменилась в результате того, что он прочел эту книгу. Вот. И был сценарий Сергея Сирянова, Михаила Коновальчука. Для того, чтобы понять, что такое современный странник, что такое сегодня странник, мы пошли в крестный ход. Он шел из Екатеринбурга в Дивеево. Люди в течение 2 месяцев 2000 километров пешком прошли. Это многие какие-то судьбы, истории. Мы там почувствовали, поняли. И потом уже этот материал, он как-то и сложился вот в эту современную историю современного странника. В принципе, это сказочный сюжет, классика жанра. Как Федор за чудом ходил, фактически. Другое дело, что это такое путешествие к самому себе. Это вообще человек такой заплутавшийся. Человек, которого носит, так же, как героя сказки, по волнам жизни, он сам не знает, куда приткнуться. Это история о том, как человек, который возгордился, он же взял на себя миссию такого некого отшельника. А человек, который возгордился, он в итоге, пройдя через какие-то мытарства, понимает, что он только орудие промысла. Вот и все.
Снова, как и в «Острове», скупая северная природа, только не Соловки, а Карелия. Снова в центре повествования человек, которого называют монахом-клоуном, и бабы ездят к нему за чудесами. Как и в фильме Лунгина, странному человеку покровительствует святой старец, и тоже детективный сюжет. Только у Лунгина развязка до обидного предсказуема, а Карандашов так запутал зрителей, что они вообще не поняли, кто кого и зачем убил. И еще раз, священнослужитель оказывается одним из главных героев действия. Фильм называется «Живой». Жюри наградило его за сценарий, а по мне, это, несомненно, лучший, не имеющий себе равных фильм конкурса. Действительно живой, основанный не на умозрительных схемах, а на подлинном чувстве. И снова в фильме звучит вопрос, что делать человеку, который убил? И опять в ответ следует – каяться. Сценарист Игорь Порублев и режиссер Александр Велединский рассказали историю солдата-контрактника, вернувшегося из Чечни без ноги и без малейшего шанса вписаться в мирную жизнь. Ангелы-хранители являются героем Андрея Чадова в образе старых боевых друзей, тех, что ценой своей жизни спасли его. Они по-прежнему в белых маск-халатах и с оружием в руках. Наверное, вы без меня знаете, что ангелы приходят к человеку накануне смерти и решают, куда определить его душу. Борьба за нее и составляет внутренний сложный сюжет фильма. Послушаем самого Александра Велединского.
Вы хорошо сказали ангел. Мы это подразумевали. Они как раз эти самые три дня и ходят с ним. В православии это как раз два ангела сопровождают первые три дня. А потом исчезают, потому что он уже там. Они идут не в рай, не в ад. Они идут на суд более справедливый, чем здесь на земле.
Это картина антивоенная, пацифистская, безусловно, для меня.
Я больше думал об этих мальчишках. Я им сопереживал всегда. Меня всегда удивляло, как мальчик 20 лет идет на смерть, зная, что он погибнет, прикрывая. Наверное, молодые меньше боятся смерти. Мне вот уже скоро 50 лет, и мне все страшнее и страшнее смерть. Я привык жить. Для меня важно очень было для себя решить, как, почему они это могут остаться за друга. Просто потому, что стыдно, наверное, очень стыдно не остаться. И потому они остаются. И это, кстати говоря, делает священник. Там есть эта рифма, что священник поступает, в общем-то, так же, как ребята, которые спасли его тело, он спасал его душу.
И вот что говорили о картине «Живой» кинокритики. Слово Андрею Шемякину.
Эта картина идет абсолютно поперек течения. Она, с одной стороны, не устроит адептов нового государственного насилия именем непонятно какой родины, имея в виду фильм «Девятая рота», либо же не устроит тех, кто считает, что империя еще не дораспалась, и лучше, чтобы она наконец распалась, только тогда всем будет хорошо. Главный месседж этой картины ненавидели еще в советские годы, называется он «Абстрактный гуманизм». Вернее, называли его вот в высшем смысле слова «гуманистическая картина», и дай ей Бог удачи.
«Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые». Возможно, фильм родился на свет благодаря этим строчкам Владимира Высоцкого. В последние годы религиозность выражала себя на экране в сусальных слащавых формах. Что не фильм, то на взгорке церковь, купола золотятся под солнечными лучами, свечи отбрасывают живописные отблески на иконы. Нынче не то. Люди пробуют найти силу, которая может противостоять энтропии, и находят ее не на уровне ритуально-этнографическом, а на уровне сущностном. Героем оказывается грешник, способный к раскаянию. Это для российской кинематографии действительно нечто новое. Для театра, пожалуй, нет. В Екатеринбургском театре юного зрителя лет 5 тому назад было поставлено «Житие святой мученицы Девы Февронии». И только что в Москве студия Сергея Жановача показала грандиозный спектакль по захудалому роду Лескова, в котором, как и в тех фильмах, о которых мы говорили, тоже рассматриваются проблемы истины и мнимой веры. Попробуем расслышать еще одну тему фестиваля «Кинотавр». Но сперва вспомним, как в конце 80-х годов в фильме Сергея Соловьева «Асса» Виктор Цой пел «Перемен мы ждем перемен», и ему вторили миллионы. То было время надежд и упований. В картине «Живой» тоже звучит голос Виктора Цоя. Он поет «Мне не нравится то, что здесь было, и не нравится то, что здесь есть». Эта тема объединяет все сколько-нибудь любопытные фильмы конкурсной программы от «Живого» до комедии Юлия Гусмана «Парк советского периода». В ней модный телеведущий попадает в закрытый санаторий «Советский Диснейленд», где за доллар дают 62 копейки и создают иллюзию счастливой жизни. Впрочем, она длится ровно до тех пор, пока герой подчиняется правилам внутреннего распорядка, а когда их нарушает, быстро превращается в диссидента со всеми вытекающими отсюда последствиями. Герой Александра Лазарева-младшего бежит из кошмарного прошлого в настоящее, и что же? На границе двух эпох его встречают братки на джипах, не уступающие кровожадностью массовику-затейнику из парка советского периода, полностью вжившемуся в образ палача Слубянки. Страна и люди, по мысли Юлия Гусмана, оказались между старым советским молотом и новой наковальней бандитского капитализма.
Понимаете, мы находимся все время в плену мифов, из которых, прожив долгую часть жизни уже в новой системе, вообще не хотим и не можем выйти. Это же надо себе представить, герб из одной эпохи, знамя из другой эпохи, гимн из третьей эпохи. Причем все это вместе создано в некий как коктейль из олигархов и нищих. Мы все время переживаем свою историю, все время стоим между двух идей, капитализма и социализма, и никак не можем делать шаг ни туда, ни сюда. Да, конечно, эти сны с нами. И папин мой кортик, который я с ним играл, и все, что было с нами. Но это должно остаться в легендах, сказках, преданиях, как мы пытались показать в фильме. Но никак не в том, что это в любую секунду можно приехать, взять билет и в эту эпоху снова нырнуть с головой. Мы просто придумали, на самом деле, смесь Диснейленда и ВДНХ для того, чтобы создать модель советской власти. Но если бы мы создали ее по принципу Комара и Меламида, то сделали бы ее карикатурной или сюрреалистичной, или вам не похожий, то никаких воспоминаний, никаких эмоций эта картина не вызвала. Это был бы некий другой мир, сказочное, а это не сказка, в том-то и несчастье, что нам шагнуть в любую сторону действительно один шаг. Я все время хотел, чтобы это качели, качались, чтобы ни в коем случае, если они качнутся в сторону антисоветчины, понимаете, это такое, вот, была такая власть, а сейчас, да это неправда. В Баку действительно был город интернациональной дружбы. Хоть убейте меня. И я не отдам эту историю никому. Потому что когда мой папа шел с войны, уйдя оттуда, значит, младший лейтенант вернулся капитаном первого ранга и главным начальником Каспийской флотилии, он прошел круги ада. Как мы можем это отдать? Кстати, об этом и печется наша сегодняшняя идеология. Но она делает что? Она пытается в одну повозку впрячь коня, трепетную лань, поросенка, значит, Гитлера, все, что вместе скакали и везли, не будет.
В финале картины на помощь герою приходят его друзья-актеры, переодетые в костюмы красной конницы, с шашками в руках. Завидев их, владельцы джипов оставляют поле боя.
Это осознанное окончание сказки, где на помощь приходит чудо. А на кого ты хочешь рассчитывать? Только на красных конников. Вот назови мне сейчас организацию, куда ты пойдешь с неприятностями. Взяли менты, отметили тебя, и куда ты пойдешь?
Характерно, что герой живого тоже бросается на омерзительного военного чиновника, скупленный в подарок другу шашкой. Вера в Бога, смирение и покаяние с одной стороны, самосуд и шашки наголо с другой. Ничего иного для спасения человечества кинематограф не предлагает. А в некоторых случаях на его спасение даже не надеется. Это касается в первую очередь замечательного фильма Константина Лопушанского по мотивам романа братьев Стругацких «Гадкие лебеди». Награду удостоился только композитор Андрей Сигле. В городе появляются мокрецы, не то пришельцы, не то мутанты. Они несут миру новую мораль, и на их сторону переходят дети. Дети умненькие, но полагают, что душа – отхожее место человеческой физиологии. Ученым предстоит решить, что делать со странными гостями и как спасти детей от их влияния.
Каждое новое поколение, естественно, произносит свой суд над прошлым. Все эти метафоры тоже работают. Но что меня привлекает в Стругацких, они позволяют себе эту критику довести до очень высокого градуса жесткости высказывания. И это прекрасно, мне кажется, потому что сегодня, может быть, чтобы немножко мы все опомнились, нам бы следовало услышать о себе то, что мы есть на самом деле. Любое поколение судит предыдущее поколение. И пытаясь вот войти в это будущее, выйти из него, ну, это тема, с которой играют Стругацкие. Мне она кажется самой важной в этой вещи, самой болевой. Ну и, конечно, все через нее идущая история, это взаимоотношения отец и дочь, дети и отцы, потому что это та связующая нить, которая держит все наше поколение, позволяя нам существовать. И несмотря на все критики и конфликты, все-таки есть это «папа, почитай что-нибудь в минуту страха и опасности». Вот это то, что, я бы не сказал надежда, но это то человеческое содержание, без которого наш фильм невозможен, и человечество невозможно, и все невозможно. И мы вот очень старались это максимально сохранить. Тема представительства категорически нас не устраивала изначально, потому что это сразу выводило в жанр, понятно, какой фантастики. Другое дело, ведь там это некое на клеточном уровне изменение, некая метаморфоза организма, свойственная, да, человеческому организму, но, скажем, уже из примеров религиозного опыта и так далее. Это некое владение духом своим, духовной энергией. А вот как человечество расправляется с носителями духа, это уже второй вопрос. Это тема картины. А расправляется оно, как всегда. Так сказать, та энергия духовная, которая есть в Макрисов, это то, чем обладали апостолы, это то, чем обладали очень многие, так сказать, в мировой практике люди вообще. Поэтому мы берем как бы крайнюю форму духовных проявлений, да, эти носители духа. Они, как и всякие носители духа, противостоят нашей меркантильной цивилизации, это понятно. Но он тут доведен до крайности через детей, которые принимают их сторону в самой крайней форме противостояния миру. То есть просто сюжетно этот конфликт выведен в крайние точки противостояния. И только. Это мог быть монашеский орден. Он тоже противостоит, также наша цивилизация, и также является ее врагом. Но примеров в нашем мире много. Я не беру уже совсем политические примеры, но понятно, когда любое проявление религиозного экстремизма, если их так читать мокрецов, кончается бомбардировками в нашем мире.
Философская и жуткая притча Лопушанского ставит очень сложные вопросы и убеждает в том, что если ответ на них не будет в ближайшее время найден, нас ждет беда. Герои едва ли не всех фильмов пробуют спастись бегством. В прошлое, в религию, в свободное плавание. Так называется фильм получившего приз кинотавра за режиссуру Бориса Хлебникова. По форме он напоминает документальное кино. Камера словно бы наблюдает жизнь маленького провинциального города. Молодой герой пробует устроиться на одну работу тупее и бессмысленнее другой и, не найдя себе места на суше, отправляется в плавание на ржавый посудине.
Мы когда со сценаристом поехали собирать просто материал для сценария, и попали вот в этот город Мышкин, в котором мы снимали. В какой-то момент мы зашли в военкомат. И первый такой вот московский вопрос, идиотский, да? Сколько у вас людей, ребят, не приходят на призывной пункт? И вот этот комендант, он даже не понял вопроса. Я еще раз переспросил, он тогда сказал, что да вы что, с ума сошли? У нас на самом деле люди косят в другую сторону. Они скрывают свои болезни. Стало понятно, что ребята вот в таких маленьких городках, для них вот армия, которая для нас страшна, а для них это выход просто в другой мир. Возможность уехать и возможность изменить свой мир. Понимаете? Это вот, ну, как бы, это вот про такой город и про такого человека. Просто вот расскажу простую маленькую историю про то, как придумался этот сценарий. Я был в городе Мышкине, и нужно было все время ездить из деревни в город. И там паромная переправа. Нужно было ждать обратного парома 2 часа. И каждый раз ко мне кто-нибудь подходил с каким-нибудь интересным предложением. Например, купить корзину яблок там, за 10 рублей. Или икону, сделанную из янтаря, тоже за 20 рублей. И как любой вот такой вот идиотский москвич, я выслушивал чью-то исповедь, и все страшно жаловались на все. И говорили, что нет работы, нет ничего, и все это ужасно. И я вот тоже прямо вот, ну, думал, ё-моё, как же все ужасно. И так продолжалось 10 дней. И в один прекрасный, значит, день просто вот мимо меня, точно так же, как в фильме, проплыла вот эта баржа. И я, честно говоря, вот еще накануне, как сознаться, напился. И вот был немножко с бодуна. И у меня было ощущение того, что у меня какая-то галлюцинация. Потому что я не понимал, что это вот баржа, на ней стоит трактор. Все это какое-то еще с бартеновскими какими-то колесами, и все это плывет вот к берегу, вращаясь, потому что одно колесо там порвалось цепь. И когда они подплыли близко, то я подошел к ним и начал с ними разговаривать. Это оказалось 2 мужика, которые это все сделали, и вот точно такие же абсолютно, только не нытики. Они просто выжили, придумали себе цель в жизни, и зарабатывают деньги, живут, и они абсолютно счастливы. И вот, честно говоря, в тот момент я всех тех людей, которые были до этого, все 10 дней, я как-то вот разозлился на них, вот скажем так.
В фильме Бориса Хлебникова очень мало слов. Люди как будто и не умеют говорить, они обмениваются какими-то междометиями, а объяснение в любви больше напоминает мычание. Действие, между тем, происходит на улице Тургенева. Безязыкая улица, вернее степь, корчится и в картине Ивана Вырыпаева «Эйфория», специальный диплом жюри кинотавра. «Слышь, чё, короче, я даже не сплю. Чё делать-то будем?» – спрашивает герой у своей возлюбленной. Иван Вырыпаев вытянул из Тихого Дона одну единственную линию, старательно очистив ее от всего, что делает роман выдающимся произведением. Он замахнулся на трагедию рока. Авантюра, по-моему, не удалась. За попытку спасибо.
В фильме не обязательно нужно говорить про героев. Фильм ведь это не герои, это то, что вы видите на полотне экрана. Это не психологический фильм. мысль фильма не обязательно должна находиться в истории или в сюжете внутри. Главным героем фильма является человек, помещенный в природу, то есть живопись.
Еще один герой, вернее, героиня, лишенная дара речи, появляется в картине Алексея Балабанова «Мне не больно». Правда, ей помогает компания молодых людей. Они переводят ее бессвязную речь на русский язык. Диалоги очень изящные, остроумны, но сама история невеселая, в духе фильма «Love Story» о любви молодого человека и смертельно больной женщины. В этом, на первый взгляд, простом фильме есть глубокий, не так легко считываемый смысл. Все персонажи выдают себя за тех, кем не являются. Богатый бандит за сердобольного опекуна, юноша без определенного рода занятий за дизайнеров интерьера, бедная сирота за светскую львицу. Только беда освобождает лица от масок. Тут очень хороша работа актеров Александра Яценко и Ренаты Литвиновой. Они и стали обладателями призов Кинотавра. Увы, я не знаю, что можно сказать про вялотекущую мелодраму Дуни Смирновой «Связь» и комедию Тиграна Кеосаяна «Заяц над бездной». Меня расстроил Александр Рогожкин с совсем невнятным фильмом «Перегон». Не хватает времени, чтобы подробно рассказать о гипнотически красивом фильме Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж», сюжет и смысл которого расшифровать не удалось, кажется, никому. Мне не представляется нужным говорить о картине Юрия Мороза «Точка». Она повествует о жизни бедных проституток, составлена набором расхожих штампов и изобилует сценами насилия, которыми автор как будто бы любуется. Еще был фильм Екатерины Гроховской «Человек безвозвратный». Сперва показалось, что наконец-то снят фильм об обычной семье. Мама – врач, папа – военный. Их дети и друзья становятся героями повествования. А теперь посмотрим, так ли они обычны. Одна дочь живет с мужем-гомосексуалистом, который предпочитает развлекаться с парой молоденьких мальчиков. Сын ради денег живет с женщиной вдвое старше его самого. Его друг за те же деньги отдается старшему мужчине. В другой семье малолетний сын – вор. Есть еще попытка суицида, ну и много чего в этом роде. Хотите видеть в этом российскую действительность? Пожалуйста, а по мне сплошные штампы так называемой современной драматургии и фестивального кино. К той же категории картин, на мой взгляд, принадлежит обладатель Гран-при Кинотавра, изображая жертву Кирилла Серебренникова. Главный герой тяжело переживает смерть отца и не может простить матери любовной связи с дядей. Сам он исполняет роль жертвы на следственных экспериментах по делам об убийствах. Убийцы держатся уверенно, нисколько не раскаиваются в преступлениях и кажутся совершенно равнодушными к своей и чужой жизни. В финале ничуть не отличающийся от них герой расправится с матерью, отчимом и своей подружкой. Получается винегрет из шекспировского «Гамлета» и немецкого театра юного зрителя в его современной версии. «Маманю я зарезал, папаню зарубил, сестренку-гимназистку в клозете утопил». Кирилл Серебренников говорит красиво.
Вечное, знаете, желание, чтобы была какая-то надежда. Но она не всегда оправдана. Если мы не поймем, что у нас внутри большие проблемы, вообще у нас жизнь неправильно устроена, и то мы этого света никогда не возникнет, а мы все время где-то ищем. Так надо обратить глаза внутрь. Чернуха – это тоже выдуманный термин. Можно показать самые жуткие вещи. На этом построена культура. В храмах рисовали картины ада страшные. Важно, что здесь показаны распавшиеся связи в семье. Вот распалась связь времен, да? Вот у этих всех подследственных, заметьте, нет никаких угрызений совести. Вы это видите, это правда. Конечно, в пьесе или в сценарии это сгущено до некого абсурда, концентрированного вида. Но посмотрите вокруг. Надо сказать, мы больные, больная страна. Главный страх россиян сегодня, знаете какой? Страх жить.
Я лично здорова и не боюсь жить. Фильм ничего не дает моему уму и сердцу, взвинченности, истеричности тона. Он действует на простейшие раздражители и настаивает на том, что жизнь отвратительно убога, люди уродливы, а психопатология – это норма. Такое мировоззрение оказалось близко членам жюри и многим критикам. Гуманистическому фильму Александра Велединского они предпочли очередную человеконенавистническую конструкцию. Ну да бог с ним. Лучше я расскажу о том, что больше всего понравилось мне. То есть о фильме из внеконкурсной документальной программы. Он называется «СССР. Россия. Транзит» и снят дебютантом Андреем Титовым. Место действия – российская глубинка. Время действия – наши дни. Герои – три богатыря. Средней руки предприниматель, фермер и разнорабочий. При этом один собирает коммунистические раритеты, другой силой фантазии создает город-сад на месте пустоши, третий вообще выходит на связь с инопланетянами. Надо ли говорить, что реальность не имеет ничего общего с мирами, созданными их воображением? Лица этих людей, их монологи на фоне разрушенных усадеб, сгоревших амбаров, покосившихся заборов, да еще нескладный вороненок, который пробует карабкаться наверх по стволу дерева и все время соскальзывает вниз. И вы видите образ России, тот, которого режиссеры игрового кино не знают. А как говорят эти реальные люди? Думаете, матом или мычат, как теперь положено в кино и в театре? Нет. Позволю себе процитировать разнорабочего. Он делится с режиссером соображениями о Христе. Вот если бы на тебя повесили строить царство Божие на земле, ты бы с ума сошел. Или вот фермер рассуждает о том, что такое свобода. В монастыре тоже есть правила, но монастырь, как и мой дом, закрывается изнутри. Я дверь сам могу открыть. Тяжело открывается, да, но ключ-то у меня в кармане, вот это и есть свобода.